24 августа Владимир Владимирович подписал указ о де-факто немедленной, уже в сентябре, выплате всем без исключения пенсионерам 10 тысяч рублей. Инициатива будет стоить около 500 миллиардов рублей или около 2,5% федерального бюджета. На встрече с руководством «Единой России» 22 августа, буквально неделю назад, Владимир Путин сказал вполне четко и недвусмысленно.
Я попросил бы «Единую Россию», когда нас формирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году, тоже осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.
Эту фразу нельзя расслышать иначе как. Владимир Путин попросил руководство «Единой России» принять по результатам формирования фракции в Госдуме соответствующий нормативно-правовой акт о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. То есть выплаты должны были состояться уже после выборов и формирования 8-го созыва Государственной Думы. Спустя два дня, 24 августа, на официальном сайте президента уже опубликован документ, полностью противоречащий тому, что было заявлено на встрече с руководством «Ядра».
Сейчас, как мы и договорились, в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам 10 тысяч рублей. Подчеркну, выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам. И работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств.
Выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам будут не к концу года, когда сформируется новый созыв, и не заботами этого самого созыва, а прямо сейчас, в сентябре, и указом президента. То есть опосредованная вот эта вот покупка голосования или мнения людей, вот этот подкуп, этот обещанием премии к Новому году, обернулся выплатой прямо сейчас, под самые выборы. Причем подарок этот уже не от партии, которая собралась брать конституционное большинство, а лично от президента, который никуда не баллотируется. Тут мы наблюдаем очень интересный пример ручного управления выборами. Один и тот же человек сегодня говорит одно, а завтра прямо противоположное. Что свидетельствует об отсутствии даже намека на план. Так выглядит оперативное реагирование на вызовы момента. Это хороший момент, чтобы поговорить о том, что происходит с институтами государства. Пусть они сильно повреждены и во многом дискредитированы, но тем не менее они не умирают до конца и активно цепляются за жизнь. Чтобы не думали по этому поводу апологеты безнадежности. Выборы не только формируют какой-то орган власти. У них есть еще одна функция. Важная даже для тех, кто никуда в данный момент не избирается, а совсем наоборот, крепко сидит в своем высоком кресле. Когда у вас проходят регулярные разноуровневые и конкурентные выборы, вы можете заранее понимать, какие настроения в обществе набирают популярность, какие проблемы людей беспокоят, какая риторика привлекает, а что их вовсе не волнует. Не нужно быть аналитиком, чтобы понимать, если половину муниципальных собраний по стране в этом году заняли депутаты-социалисты, то и на парламентских выборах через пару лет федеральное собрание, скорее всего, полевеет. А если вы можете смотреть чуть-чуть на шаг вперед, то сообразите, что это, скорее всего, происходит не просто так. Если люди все больше голосуют за социальные гарантии, помощь бедным, пособия, льготы, то, видимо, есть какие-то проблемы с бедностью и неравенством, даже если формальные экономические метрики все еще очень хороши. И если не обратить на это внимание, то беспокойство людей никуда не уйдет. Оно будет транслироваться в политическое поведение, в частности, когда время дойдет до голосования по вопросу вашего кресла. Это такой бонус конкурентных демократий. У вас всегда есть настоящий градусник, который показывает некоторые реальные цифры, на которые можно ориентироваться. И вы не живете в мире бесконечных собственных фантазий и неожиданностей от действительности. Ну, например, что результаты президентских выборов вдруг оказались противоположными вашим ожиданиям. Когда же вы последовательно разрушаете электоральный институт, зачищаете политическое поле под ноль, ставите заградительные барьеры на попадание в бюллетень, то с одной стороны до некоторого времени вы получаете нужный себе результат. Но с другой лишаетесь всякой возможности узнать, что там на самом деле общество думает. Управлять чем бы то ни было без инструментов обратной связи, когда вы не видите эффект своих действий, очень непросто. Не просто так автомобили принято оборудовать лобовым стеклом, а не лобовой стеной, через которую ничего не видно. В отсутствие конкурентных выборов автократии постоянно пребывают в поиске каких-то альтернативных институтов, главным из которых становятся социологические исследования. Так что альтернативный институт в отсутствие демократии – это соцопрос. Вообще-то говоря, это просто политтехнологический инструмент. Вне электорального периода, когда избранное должностное лицо или партия находятся на своих местах, его очень сложно использовать на практике, а не для глубоко академических исследований. Но вне демократических моделях социологические опросы и рейтинги действующих лиц, как их производная, становятся религией и культом. Не просто так. Они встают ровно на то место, где должны быть результаты выборов. На место единственной метрики для обратной связи. Не просто так Левада-центр, признанный иностранным агентом еще много лет назад, еще задолго до атаки на независимые СМИ. Потому что это для системы очень важно. Но проблема заключается в том, что соцопросы и рейтинги – инструмент сам по себе не безвредный. По природе своей социологические исследования жанр публичный. И когда они фиксируют, например, падение рейтингов автократа, это само по себе становится новостью. И новостью довольно скверной. Эта новость разрушает ту самую спираль молчания, разрушает навязанное ощущение маргинального меньшинства, которое автократ старательно навязывает своим оппонентам. Ведь одно дело находиться среди 14% социальных отщепенцев и врагов народа, и совсем другой разговор, когда эти 14% превратились в 25%, а потом в 37% и уверенно идут к 50%. Вот уж и вопрос доверия главному начальнику становится вопросом для большинства. Реакция на это становится зачисткой теперь уже и социологического рынка. Организации, дающие результаты, не совпадающие с ожиданиями, получают титулы иностранных агентов. Обратная сторона этой медали – вполне недвусмысленная политика лояльных социологических служб, которые понимают, что ждет от них начальство, и подгоняют свою методику и результаты под эти надежды. Но мы вновь обращаемся к той же проблеме. Контролируемая социология хороша для публикаций в СМИ, но совершенно непригодна для той задачи, которую ей ставят. Из лобового стекла в нашем автомобиле она становится зеркалом. Мы проверяем, насколько граждане выучили последний выпуск «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым. И тут начинается самое главное заблуждение всех тех, кто пытается вручную управлять большими политическими процессами. Им кажется, что публичный институт можно заменить тайным, что можно вести двойную бухгалтерию. Какие-нибудь ФОМ и ВЦИОМ публикуют для граждан одни цифры, те, которые мы хотим видеть, а мы управляем на основе совсем иных, тех, что отражают некую истину, которая для нас делает типа ФСО какой-нибудь. Очень многие решения, которые выглядят странными и непоследовательными, происходят именно от этого. Нормальные каналы обратной связи, выборы, большие независимые СМИ перекрыты. Социология во многом превращена в профанацию. В такой ситуации принимающие решения люди вынуждены пользоваться крайне ненадежными и взаимопротиворечащими инструментами. Опросами ФСО, которые никто не видит и не способен оценить их на соответствие реальности. Новостной повесткой своих же СМИ и знаменитыми красными папочками, которые заинтересованные ведомства составляют по своему вкусу. И только по публичным действиям мы можем реконструировать ту информацию, которую организаторы выборов получили. Например, говоря откровенно, никакое из телодвижений московской мэрии и федеральных силовиков накануне выборов в Московскую городскую думу 2019 года не имело практического смысла. Все они сработали во вред административному результату. По самой оптимистичной оценке, в 5-7 округах были достаточно сильные оппозиционные кандидаты, реально имевшие шанс на победу. Но очень непростую победу. Выборы в Мосгордуму исторически проходили на фоне глухого безразличия к ним избирателей, которое обеспечивалось как сознательной политикой по сушке явки, так и отсутствием внимания независимых СМИ. И с самого начала было видно, как мэрия готовилась к традиционной кампании. В каких-то округах регистрировали спойлеров однофамильцев, где-то была идея ставить парочку сильных оппозиционных кандидатов, которые размоют друг другу голоса. Освещение грядущих выборов шло второй с конца новостью после реконструкции детской площадки. Все шло к новому 2014 году. Гомеопатическая явка и доминирование административного голосования. Но к началу лета все развернулось на 180 градусов. Мы не знаем, какие страшные ужасы были написаны в опросах ФСО и красных папочках. Какую катастрофу они пророчили в случае допуска Соболь и Яшина. Но случилось то, что случилось. Ковровый недопуск, жесткие разгоны митингов, максимальное внимание СМИ. В результате не только утрата «Единой России» почти половины мест в столичном парламенте, но превращение умного голосования Алексея Навального из политического концепта в реальный, действующий, уже сработавший инструмент. Из публичных данных мы знаем, что электоральный рейтинг «Единой России» за 3 недели до дня голосования примерно такой же, каким он был 2 месяца назад. Он примерно равен тому самому лоялистскому ядру. Несколько ниже 30% в целом по стране и 15-20% по Москве. Это плохие цифры для партии, которая претендует на конституционное большинство. Но они привычно плохие, это никакая не новость. И если смотреть на данные, которые нам доступны, никак нельзя объяснить настолько резкое форсирование момента. Между 22 августа, когда состоялась встреча с руководством «Единой России», и 24 августа, когда был опубликован указ президента, прямо противоречащий сказанному на встрече им же, вообще ничего не случилось. Показатели «Единой России» не стали ни лучше, ни хуже. Ничего вроде как не подталкивало к настолько непочтенному шагу, прямому, явному действию по покупке мнения людей. Но это если мы пользуемся публично доступными данными. Если мы не живем в особой информационной реальности, которая растет вроде бы из желания контролировать информационное поле, но в реальности приводит к иным последствиям. Издержка непубличной информации именно в том, что она не публична. Дурить голову ограниченному числу начальников через аналитические записки и закрытые опросы намного проще, чем неограниченной массе публики. Причем чем дольше вы дурите голову этим начальникам, тем в большей степени они от вас зависят. Тем больше вы можете влиять на принятие решений в свою пользу. Лучший информационный товар, особенно для закрытой информации, это вызовы и угрозы. Это некоторая опасность. Потому в нагрузку к продаже опасности всегда идет продажа защиты от нее. А защита от нее – это полномочия, бюджеты, штаты, бюрократическое влияние, ведомства. Одно дело, когда в худшем варианте «Единая Россия» теряет 5-7 мест в Мосгордуме. Это вообще не страшно. И совсем другое, когда тут опрокидывающие выборы на носу и навальнисты, а где навальнисты, там и экстремисты захватят городской парламент целиком. Реальность не предполагает никакого действия, а вот угроза электоральной катастрофы в Москве превращает тех, кто будет ее предотвращать, людей с дубинками, в главных электоральных менеджеров. Это они спасают выборы от провала. Что результат получился катастрофическим именно вследствие действий тех, кто катастрофу типа предотвращал, знаем мы. Знаем на основе публичных данных. А люди по другую сторону управленческой пирамиды вполне могут быть убеждены, что беды-то как раз удалось избежать. Мы не знаем, какие данные сегодня приносят Владимиру Путину и каких результатов он ждет. Но чрезвычайно активизировавшаяся кампания под его председательством, щедрые подарки избирателям, латиноамериканского уровня популизм с раздачей 0,5% ВВП за один раз, может свидетельствовать только о том, что там все сильно хуже, чем на самом деле. В этом и проблема. Разрушение институтов не проходит бесследно. Когда вы отказываетесь от эффективных инструментов обратной связи, когда самостоятельно заклеиваете лобовое стекло, чтобы никто не увидел, чем вы там занимаетесь, непосредственным эффектом, побочным эффектом, становится то, что и вам изнутри приходится не смотреть напрямую, а угадывать. Действовать не анализом, а шаманизмом. И когда доходит дело до конкретного решения, весь хитрый электоральный менеджмент вы вынуждены низводить до самых топорных политтехнологий 90-х. Только продуктовые наборы с гречкой подменяются их денежным эквивалентом. Вот так. Приходите на стрим в 9 вечера. До стрима.